Здравствуйте, меня зовут Ларионов Владимир Евгеньевич. По своей нынешней специальности я госслужащий, работаю в Министерстве промышленности и торговли, занимаюсь вопросами военно-технического сотрудничества с зарубежными странами, в частности с Индией. Это не случайно, потому что по образованию я востоковед. Я заканчивал Московский университет, Институт стран Азии и Африки при МГУ, изучал тамильский язык, это южноиндийский штат. Там же заканчивал аспирантуру в Институте стран Азии и Африки. И по специальности, по-первых, я востоковед. Ну, с таким еще военным уклоном. Когда меня обычно спрашивают, чем вы занимаетесь, я говорю, оружием торгую, чем. Но на свободе потом. Вот. И с давних пор, это, можно сказать, и хобби, и вторая профессия, это древнерусская история. У меня больше 10 книг вышло уже в различных издательствах. Я веду несколько семинаров научно-просветительских, в том числе и в основном в Ярославской епархии. Вот, собственно говоря, и круг моих интересов – это, конечно, Древняя Русь, начальный период русской истории, вопрос династического преемства и вопросы, связанные с антропологической историей русского народа, то есть вопросы, которым в последнее время уделяется внимание, но, скажем, в 80-е, 70-е, 90-е годы прошлого столетия эти вопросы вообще были фактически не освещены для широкой общественности. Вот вкратце круг моих специальных интересов. У нас есть тоже русская традиция, которая началась там с 16 века и прослеживается до 19-го. Изображения государей даже не канонизированы, да, изображения все-таки их так или иначе, и Горновитой палаты, и с нимбом, да. И Архангельский собор. А вот начало. Да. Дело в том, что в конце 13 века, по-моему, владыка Серапион Владимирский, мне надо посмотреть, я в какой-то своей книге на это ссылался. Он, значит, в какой-то переписке употребил такое понятие, как «насельники русского неба», и он Аврааме Смоленского назвал третьим насельником русского неба после варягов Иоанна и Федора до Бориса и Глеба. Вот. Угу. И я думаю, что вот без этих двух варягов, пострадавших в Киеве, мы тоже не начнем свой вот.
Но все-таки речь же идет о, то есть мы можем причислять их к княжеству.
Тут у нас нет оснований причислять их непосредственно там к княжескому роду Рюриковича, но мы знаем какую вещь. Сейчас я вообще к ключевой фигуре вот всего всей этой проблеме вернусь. Мы знаем какую вещь, что на самом деле еще в договорах князя Олега и князя Игоря с Византией упоминались светлые князья русские. Иными словами, факт налицо, кроме Рюриковича на Руси, де юре присутствовали князья других родов, то есть это местные племенные князья. Уже после Владимира мы их фактически не видим, то есть, ну, по большому счету, Рюриковичи узурпировали княжеский титул исключительно для своего рода. Значит, но до, так сказать, такой узурпации...
То есть германского типа вожди, да?
Нет, не германского, почему? Ну и славянского. Конечно, там в Польше тоже произошло то же самое, когда там потомки Мешика фактически выдавили все другие династии.
Нет, когда говорится о местных родовых князьях.
Местные родовые князья, они как светлые князья, они известны. Там в Ростове была династия, которая, кстати, по преданию артыновскому поддержала Рюрика в его борьбе с Вадимом Храбрым. В Полоцке была своя династия, в Турове была своя династия. Значит, эти люди потом влились в боярскую среду, но княжеский титул был им утерян. Поэтому говорить о том, кем были варяги, пострадавшие в Киеве, значит, князьями и не князьями, мы не можем. Но у нас, почему мы не можем обойти без них? Это их древнее почитание, это строительство первого русского храма Десятинной церкви на месте их двора. И вообще само их место бытие, житие, я извиняюсь, находилось в том месте, которое называется город Святого Владимира в Киеве. Это цитадель. То есть, грубо говоря, люди, так сказать, случайные или там мелкотравчатые, они принципиально там жить не могли. Просто принципиально. Вот. И сам вот этот то, что в момент татарского разгрома на Руси существовало понятие там русского неба, некого гражданства, которое наши предки начинали с варягов Иоанна и Федора, вот, которые, кстати, пришли из грек, поэтому, как справедливо писал историк наш зарубежье Парамонов Лесной, их национальность мы не знаем. Мы знаем, что они варяги, да. Мы знаем, что они христиане православные. И мы знаем, что князь
Владимир... Варяг, по сути, можно сказать, просто пришлый, если так разобраться.
Пришлый, да. Но отношение к ним князя Владимира, который строит Десятинную церковь именно на крови этих первых мучеников, делает их присутствие здесь желательным. А теперь я перейду к тому мосту, который делает их присутствие здесь обязательным. Uh-huh. Это князь Аскольд. Князь Аскольд. Значит, наша общественность благополучно в 2010 году, ну, то есть сейчас все-таки мы будем справлять, да, 1150-летие государства российского, которое uh-huh. нашим отцам навязали, они там в Новгород ездили, там есть такой археолог Троиновский, который сначала Путину, потом Медведеву там на пальцах объяснил, что призвание Рюрика надо как-то отметить. И под это дело восстановить Рюриково городище в Новгороде, потому что оно раздолбано во время войны, и так и символ нашей государственности, просто он раздолбан весь, это разруха на месте. Вот. Соответственно, можно и мистические параллели проводить, что происходит в Отечестве, где коренной центр угу. в разрухе. Вот. Значит, в 2010 году, на самом деле, мы прохлопали действительное начало 1150-летия государства российского. И это невыдуманная дата. Сам Нестор, если взять нашу начальную лету, все угу. пишут, откуда пошла земля русская, кто в Киеве начал первых княжеств. И он, как историк, концептуально считает, что делать отчет русской государственности надо с того момента, когда Русь стала, ну, официально там летописная фраза, она не совсем вот понятна современнику, но она понятна была тогда. В тот момент, когда Византия официально признала Русь государством, угу. после нашествия 860 года на Царьград. Наши летописи...
По-другому стало строить отношения.
Да. Именно Нестор говорит, что вот она дата, с которой начало земли русской, начало угу. государственности. Значит, сейчас, причем наши летописцы считали, что это, безусловно, нашествие Аскольда и Дира на Царьград. Аскольда и Дира, значит, сейчас, например, вот ряд источников, там тоже Парамонов, он рассматривает, что был все-таки поход Аскольда. Вот этот поход 860 года, он был, безусловно, успешный. То есть и патриарх Фотий говорит о нем, что там Русь нам дала, в общем, здесь жару. Потом поход имел целью наказать греков за убийство русов, которые участвовали в сборке урожая, то есть это карательная акция, угу. которая завершилась полным успехом. И сам Фотий говорит, что чудо случилось только в том, что когда обнесли амофор Богородицы, из Лахерна вынесли, что русы неожиданно снялись и ушли. Значит, ни о какой буре в Золотом Роге речи не шло.
Про бурю,
да, что? Буря была.
Буря, что буря разметала, да, корабли русские.
Буря была в 626 году, да. когда славяне по приказу аварского кагана пытались взять Царьград с этой же стороны. Действительно, буря разметала корабли. Вот. Но у нас есть упоминание о буре в связи с походом Аскольда и Дира. И вот историки считают, что это был второй поход, неудачный, 874 года. Аскольда и Дира. Но не суть важно. Значит, вот эта дата, 860 год, это и начало государства российского первое, был подписан договор с Византией, uh-huh. где Византия действительно признает контрпартнером русское государство. Правда, на самом деле Нестор считает это первой датой, а западные хроники нам дают еще более глубокие даты, это 839 год, неважно. Но в этот момент происходит крещение Руси, об этом пишет уже Фотий. Это первое крещение до Владимира. Это важнейший факт. В этот момент, в этот же год, 860-й, первое посольство Кирилла Мефодия, так называемое хазарское uh-huh. посольство, в результате которого Кирилл обретает в Херсонесе Евангелие, uh-huh. писанное русскими письменами, uh-huh. и начинает его читать. На каком шрифте было написано Евангелие, мы пока остается только гадать. Вот. Многие историки пытались вообще под сомнение поставить факт, там придумали, что это не русское, а там готское, там Евангелие, какое угодно. У нас огромное количество списков жития, везде написано русское, без разночтений, и, в общем-то, сомневаться в этом не приходится. То есть мы пропустили 1150-летие первого русского Евангелия, начало первого крещения Руси и русской государственности, как ее видел наш первый летописец. В Киеве в 2010 году эту дату все-таки отмечали. Отмечали как православные, так и греко-католики. Почему? Греко-католики захватили там, в 90-х годах вот эту ротонду, mm-hmm. это храм святого Николая на могиле Аскольдовой. Mm-hmm. Значит, и к этому юбилею и православные в Лавре в Киево-Печерске, они все-таки отметили вот эти праздники. И написали, и греко-католики расписали крипту, где, ну, там похоронен Аскольд, фресками, абсолютно, конечно, в православном стиле. Вот. И князь Аскольд был действительно прославлен в лике святых, и в 19 веке даже в Киеве возобновили крестные ходы к его могиле угу. и местное почитание князя Аскольда, как первого христианина. Про Дира не говорится ничего. Вот. Но то, что и еще в 19 веке историки писали, что, скорее всего, он был крещен с именем Николай, отсюда храм святого Николая, отсюда почитание Николая Мирликийского, чудотворца, Об этом можно гадать, было ли его имя Христианский Николай, но то, что он был крещен, абсолютно достоверно. И, то есть сначала, я думаю, что надо полагать, конечно, его потом, почему Рюриковича, его по понятным совершенно причинам, его не забыли, а просто вычеркнули из аналов, потому что династия Рюриковичей устранилась с того момента, когда языческий князь Олег по приглашению языческой партии Аскольда просто устранил.
Вот. Но тогда, может быть, все-таки из предания, раз, как бы сказать, он в святце не включен, раз, как бы сказать, это может быть очень хорошее.
Надо посмотреть, он, по-моему, в 19 веке он был включен, потом его, да, надо посмотреть.
Аскольд один?
Аскольд.
Аскольд? Аскольд. Да, был включен.
Он был включен в 19 веке, об этом Порфирий Успенский пишет, владыка Порфирий Успенский, он пишет о почитании
Аскольда. А он опирается на какие святцы?
А я не помню, что он опирается, но то, что он в 19 веке почитание его было официальное, церковное, точно, оно потом было опять чем-то забыто.
По-моему, вот, есть даже в полном месяцлое Востока у Спасского.
Очень
что-то подобное есть. Да, даже как и вот Иван Васильевич, там, как местный член Святой Московской партии,
точно. Говорил. Точно. Вот. Поэтому Аскольда и варягов надо. Вот. Ну и такой вопрос, который требует, это, мне кажется, просто вот некая такая необходимость для того, чтобы она даст современнику правильную, так сказать, правильное понятие о развитии вообще христианства на Руси.
Но здесь еще важно то, что это, во-первых, будет введен новый материал, может, внешне сужу, и это просто интересно даже.
Это вообще это сделает вот этот памятник, вот этот храм. На самом деле, у него будет общеправославное тогда значение, безусловно, а уж общероссийское точно, потому что это уже концепция, безусловно, концепция, и это уже мы не по формальным признакам там делаем. Значит, и вопрос, который требует совместного обсуждения и решения. У нас есть предание о путешествии апостола Андрея, которому, безусловно, в
19 христианстве?
Да, в 19 веке верили ему абсолютно. Значит, у нас.
Я тоже верю.
Да, у нас есть князь Буревой, который крестился по житию Стефана Сурожского, крестился в конце 8 века в Сурже. У нас есть свидетельство того, что когда крестили новгородцев, Путята и Добрыня, языческая партия новгородская разметала собор Спас-Преображения на Неревском конце. То есть четкое историческое свидетельство о том, что христиане до христианизации Новгорода в Новгороде жили. Вот, и они вполне могли быть как раз потомками или, может быть, даже участниками, потомками вот этого похода Бравлина, князя на Сурож. Археологически это тоже, в слоях еще языческого времени на Неревском раскопе нашли кресты, там достаточно интересные формы, которые бытовали с 9 по 10 век на большом, они имеют не византийское происхождение, а великомаравское, то есть они их видели в Великой Моравии, да, и они находки есть в Польше, в Прибалтике. Ну вот получается что-то такое. Это просто фон. Мы его не будем никоим образом. Для нас важна фигура Андрея Первозванного, которая должна там тоже как-то вот во внутренней программе росписи присутствовать. Но у нас есть еще один Андрей, без которого, на мой взгляд, тоже нельзя вот эту всю картину. Это Андрей Юродивый, который позже, тот самый, который во Влахерне увидел покров Богородицы.
Славянин.
Да, он не просто славянин, о нем пишут житийная литература византийская, вся указывает, что он скиф родом из Новгорода. Вот такой парадокс. Скиф родом из Новгорода в 9 веке, монашествующий аскет во Влахерне. Тем более, что наши предания 17 века говорят, что само название Влахерна произошло от двух скифских князей, Лолоха и Влахерна, участников нападения на Царьград 626 года на кораблях. И вот, мне кажется, эта фигура, здесь и праздник Покрова, который вел Андрей Боголюбский, то есть вот эти Андрей Первозванный, Андрей Скиф Юродивый, Андрей Боголюбский, вот это...
А где это может быть прописано? Именно в виду
это, нет, об их абсолютной связи, конечно, нету ничего, но мы...
где это ввести?
А, где ввести? То, что в книге это может быть отражено вообще легко, то есть книжный материал это вписать можно совершенно легко, я просто думаю, как его вот в художественную программу росписи ввести, потому что, скажем, древо значит, князей и княгинь Рюриковича я себе представляю. Но в это древо мы уже вписываем на начальном этапе людей, которые Рюрикову дому не принадлежали, и на последующем этапе мы опять вписываем. То есть, ну, здесь у нас есть традиция инкорпорирования древа Есеева, когда цари и великие князья вписываются в древо Есеева, так сказать, не по родству, а по духовному преемству. Да. Поэтому здесь у нас проблемы никакой нет. Я думаю, что мы, используя вот эту древнюю традицию духовного преемства, мы все это древо можем составить. Иконописец сядет, мы, книга будет уже, да? То есть идеологема уже будет понятна, иконописец поймет, как прописать это. Угу. Вот, используя, конечно, традиционные методы вписывания, как бы Андрея Первозванного, первоапостола нашего, Андрея Юродивого, от которого мы фактически получаем праздник любимый Покрова.
Ну, это уже надо, то есть иконографически осмыслить, будет ли это каим отдельное, то есть каким образом это может быть связано?
Может быть, временем? Да, может быть, все это можно будет разделить там не в программе росписи каким-то образом. Вот. Но мне кажется, что можно брать действительно готовые образцы, но ни в коем случае не повторить, скажем, роспись Архангельского собора Московского Кремля, а действительно сделать что-то такое принципиально новое. Потому что, ну, наша жизнь, она не должна тоже останавливаться православная. Там дух, он все-таки требует воплощения традиционных форм, но и одновременно обновленных. То есть, а не штамповки каких-то там 16 века или еще что-нибудь такого.
Ну, опять же, как Спас на краю.
Да.
Санкт-Петербург.
Вот, собственно говоря, вот такие у меня мысли на первом самом этапе.
Вот тогда еще вот вопросы есть. Вот мы хотели, как бы сказать, общее предисловие предложить написать отцу Валентину Асмус. Ну, как бы не предложить, а попросить, что вы думаете по этому поводу.
Ну, он, по-моему, сейчас. Алло, я чуть-чуть попозже перезвоню, вот у меня совещание. Да.
Так, ну, исходя из чего? Из того, что он, как бы сказать, такой известный догматист, монархист, то есть человек, который глубоко понимает вот, именно суть царской власти. И, ну, из того, что он писал, у него это получается весомо, содержательно
и очень, как бы сказать, ёмко. Я просто сейчас не помню. Просто у нас среди вот так монархической публики у нас есть такие люди, которые вот традиционные такие норманисты, причем в стиле такого конца 18 века. У нас вообще сейчас норманизм, он вернулся после вот такого этапа, так сказать, исторического развития, он неожиданно вернулся к таким самым махровым, примитивным основам. Сейчас их почитать, и за этим стоят, конечно, люди далекие от исторической, там, от правды, или там, это мало кого сейчас волнует, это уже чисто политический вопрос. Вот. Но, тем не менее, у нас многие монархисты очень традиционно считают, что вот надо придерживаться такой норманистской старой схемы, как она была в императорский период, не считаясь вообще с научными фактами. Я вот не помню, как Асмус на это, просто надо как-то аккуратно, мне кажется, нивелировать, а то это будет очень досадно. Сейчас был в Новгороде, там они, ну там вообще сильна вот эта группа таких очень норманистски настроенных товарищей, они решили создать тоже такой мемориальный комплекс на Рюриковом городище. Ну, начало хорошее, то есть восстановить храм в виде, в том виде, в котором он существовал не в 12, а в 14 веке. Ну, исходя из практических соображений, большая часть руин принадлежит 14 столетию, чтобы храм был аутентично установлен. А потом там, значит, тоже комплекс, такой развлекательно-туристический комплекс на всем холме Рюриковом, где будут, значит, почему-то норвежская деревня, шведская деревня, финская, латышская, эстонская, какая-то русская деревня, пивные бары, в общем, кошмар и ужас на улице Вязов. Значит, мало того, что это вот ну, это место сакральное, священное превратится в такую развлекаловку, мне совершенно непонятна тема присутствия деревень иностранных государств. Значит, они официально это объясняют тем, что Новгород сейчас возобновился в Ганзейские дни, Ганзейский союз, это Ганзейские, значит, государства, это их, значит, деревни здесь будут. Но на самом деле это, конечно, такой криптонорманизм, который хочет увековечить вот этот бред созданием на Рюриковом городище, где усилиями, там же копал Носов в Санкт-Петербурге, такой, он супернорманист такой. Он, это его епархия была долгое время, копание Городищенского холма. Он его разрыл там со страшной силой. Ну нет вещей скандинавских, ну хоть ты тресни, хоть ты убейся. Вот. Кирпичников, он в свое время был тоже таким страшным норманистом, покопав из Борска, очень сильно, не найдя там вообще ни одной скандинавской вещи. Сначала он долгое время пребывал в растерянности, потом у него был этап, когда он пытался через одно место, значит, вытянуть всю фактуру через зад и доказать, что Псков это Изборск, Изборск.
Будем прямо говорить, да.
И вообще, да. И вообще занялся такой фоменковщиной, что вот как кошмар просто. Наконец, все-таки бедолага, я вот сейчас купил последнюю литературу зимой, бедолага признал, что все. Встал, наконец, на позиции Гедеонова. Угу. Вот. Ну, факты говорят. А он все-таки копает, он фактурщик, у него вот факты. Ну, никуда не деться, угу. Нет нормандского присутствия на севере, а про Киев вообще говорить нечего. Вот. Поэтому я рассматриваю вот вашу работу, это как вообще вот эта вот церковь, как такой наш достойный как бы русский ответ на период такого 200-летнего заблуждения, который должен быть отражен вообще и в росписи, и в идеологии, и в архитектуре. Вот.
Что земля русская имеет русское происхождение.
Да, да, тем более, что Екатеринбург для нас место в связи с трагедией царской семьи такое тоже носит характер уже. Сакральный цикл там замкнулся вот, да. Руси. Мы пребываем в неком таком историческом средостении. То есть вот мы или мы эту цепь опять начнем, да, mm-hmm. или она так там и закончится в Екатеринбурге.
Вот как раз хотелось бы, чтобы началось бы что-то, именно чтобы это положило некое начало.
Тоже было это обозначено.
Да, да, и конечно, да.
Не случайно в Екатеринбурге.
Да. Как писал архимандрит Константин Зайцев, что нам делать? Вот все кричат вперед, а он говорит, а я говорю, срочно назад, вот, 180 градусов назад. И говорит, мы нашу историю вообще толковую можем начать с момента, так сказать, гибели царской семьи. Только вот с этого момента мы ее можем продолжать. Все вот это, там, сколько времени прошло, к нашей истории не имеет никакого отношения.
Никуда совершенно вперед.
А государя какое-то было удивительное отношение. Вот он именно вот царский городок, если взять, и сколько вот все сделано не с любовью, настоящим русским, а в то же время сделано современно. Причем не как вот в 19 веке сделали, все-таки даже как Спас на Крови, а сделано уже по-другому, как бы еще глубже даже.
Это в Царском селе?
Да.
Да, да. Там вот Федоровский собор.
Федоровский собор, это городок царский, который до сих пор почему-то в полуразрухе. Да.
Вот мы... Ну вот как раз да, это те самые идеи, которые сейчас надо возобновлять, которые вообще были забыты. И архитектурные, и идеологические, и вот на уровне вот культуры в самом высоком значении. Mm-hmm. Это вот то, что вот этот проект на самом деле, а таких проектов, по сути дела, вот концептуальных нету.
Есть... А вот если бы да. Я перебил вас?
Нет, я просто хотел, вот есть в Переславле такой архитектор Ижиков, который строил Никольский монастырь, и который действительно тоже вот пришел к тому, что надо строить, как строили в Древней Руси, используя ту же систему мер, пропорций. Угу. Построил он там собор в Никольском монастыре, построил колокольню. Замечательный человек, просто с ним, он был главным архитектором Переславля-Залесского, с ним произошла личная трагедия, он там у себя какую-то дачу делал, упал с крыши, сломал позвоночник, и он сейчас в коляске. То есть мы его там, когда какие-то семинары собираются, вот, то есть мы его там везде на коляске возим, носим. Но у него светлая голова, он такой. Но он в силу здоровья, он там, конечно, он смог там собор построить, но уже дальше вот его идеи, он не мог их толкать. Там, скажем, в соборе уже матушка Евстолия вот, и заказчик собора, им захотелось воплотить в соборе, он внешне древнерусский, а внутри такую чистую Византию. И там роспись, такая вот, такой византизм, очень интересная роспись, классно сделана, это действительно шаг вперед, но это Византия. И там только маленький предельчик расписан каким-то современным.
Ну, Дионисий же тоже был на Руси, тоже в свое время.
Ну, Дионисий...
Он же неожиданно был, он же стесал неожиданно для Руси.
Неожиданно, да. И вот там один предельчик в стиле Дионисия сделан. И вот Ижиков говорит, это мой любимый, потому что здесь Русью пахнет. Да. Да, здесь живая Русь, а здесь в Византии есть, говорит, элемент музейщины. Угу. Вот, в Византии на Руси. А здесь, говорит, все живое. Безусловно, сама тема такого прославления благоверных князей и княгинь дома Рюриковичей и прославления их именно как единого рода, давшего Вселенской Церкви огромное количество святых, рода уникального для истории Вселенской Церкви, вот это должно дать, конечно, определенный духовный импульс вообще вот, ну, боюсь громких слов, всегда сложно их произносить, но импульс вот русскому православию дополнительный. То есть я чаю какого-то вот совершенно ощутимого энергетического, современным языком выражаясь, всплеска, особенно среди молодой и активной части населения.
Спасибо вам большое.